У меня взгляды на распределение эволюционировали. Раньше я считал, что такая-то мера излишняя. Сейчас действительно можно признать, что это мера социальной поддержки молодежи. Другой вопрос, что нужно сделать ребрендинг. У нас проходили диалоговые площадки еще и в прошлом году, осенью. И молодые люди, в том числе там, с какими-то протестными настроениями, они говорили, нет, вы знаете, это, вот, это хорошо. То есть вы нам обязаны предоставить рабочее место. И многие приходят, когда приближается распределение, говорят, так, а где, куда я пойду работать? То есть они смотрят на это как на гарантию государства.
Угу.
Но вот само это слово... распределение, вокруг него создан такой информационный, я бы сказал, стереотип, что это нечто такое принудиловка. Никакой принудиловки нет. Если ты принесешь документ, который подтверждает, и ты бюджетник, и ты принесешь документ, который подтверждает, что у тебя есть работа, ты 90% случаев пойдешь на эту работу. Если при распределении, когда ты уже вышел по месту, куда тебя направили, ты находишь другое место работы, и твой работодатель согласен тебя туда отправить, значит, освободить от тех обязанностей, которые ты исполняешь, ты пойдешь туда. То есть никакой принудиловки, никакой обязаловки нет. А ребрендинг, мне кажется, должен заключаться в том, чтобы это назвать как институт гарантированного первого рабочего места. Тогда понятно, государство за бюджетный счет обучает определенное количество студентов. Например, у нас на факультете их меньше, чем платников. Угу. Оно обучает и затем предоставляет возможность трудоустройства по первому рабочему месту. Но это как бы по форме, по названию. По сути, на самом деле очень серьезно нужно посмотреть, поскольку наниматель никак не заинтересован в предоставлении первого рабочего места молодого специалиста, которого он... И у него минимальное, на самом деле, обязательство, но даже вот эти, что он не может уволить в течение 2 лет, и то не хотят. И не хотят, в том числе, государственные предприятия. Мне кажется, поэтому государство должно определиться, какова мотивация нанимателя принимать молодого специалиста. Возможно, необходимы квоты для таких молодых специалистов в бюджетных организациях, прежде всего. Поскольку фактически это ложится на плечи вуза, поиск этих рабочих мест, и нанимателю приходится уговаривать взять этих молодых специалистов, что, на мой взгляд, неправильно. Поскольку работодатель сам должен быть заинтересован в том, чтобы к нему приходили молодые специалисты, пробовались и затем вливались уже в трудовой коллектив. Поэтому постановка проблемы правильная. Но сейчас нам предстоит сделать большую работу с тем, чтобы уже спустя, слушайте, больше 20 лет, это я заканчивал вуз, как раз впервые эта норма вводилась. То есть больше 20 лет она существует, и настала пора ее несколько пересмотреть. Я вам приведу один пример. Раньше нельзя было распределяться к индивидуальному предпринимателю. Сейчас можно.
Ну, кстати, вкупе с разговорами вообще о социальной составляющей бизнеса в Беларуси, может, и тоже сюда внучка,
да? Вот, и мы добивались этого, и когда, я честно скажу, я вот пришел деканом, этого не было еще. И мы ставили этот вопрос и добились, в том числе от правительства, чтобы можно было распределяться к индивидуальному предпринимателю. А если человек сам индивидуальный предприниматель? У меня были такие случаи, человек директор собственного предприятия. Вот по окончании вуза он создал, и он директор. Как он может к себе распределиться? Говорят, нет, он не может подписать бумагу. То есть, ну да, подписывает его заместитель. А если он ИПшник? И он реальный ИПшник. Потому что есть отрасли, ну вот возьмите, у меня психологи.
Угу.
Да? И психологи, многие открывают ИП, оказывают психологические услуги, консультации. Семейные психологи, там, по-разному бывает. Но он частник, он получает вот эти вот деньги. Почему не может сам к себе распределиться? Поэтому я считаю, что вот определенные такие, но это не косметические, это достаточно серьезные изменения в законодательстве, они нужны.
Скажите, ну а в целом, вот вы говорили, что ваше мнение к распределению, к целевой подготовке эволюционировало. Как студенты вообще в общем?
Нет, распределение и целевая подготовка — это разные вещи.
Ну вот объясните тогда.
Да, нет, целевая подготовка — это когда предприятие, как правило, предприятие бюджетное, оно заказывает вузу определенные места, они идут в общебюджетный конкурс, и гарантирует потом, что тот, кто обучается в течение 4 лет, или если это целевая магистратура, или целевая еще аспирантура у нас, он затем прибывает по месту заказчика и отрабатывает там 5 лет. 5 лет, если это, значит, первая ступень обучения. И, но что было плохо в этой системе? Это была, я вам честно скажу, как мы видели, лазейка для некоторых с более низким баллом поступить в престижный вуз. То есть, если обычный конкурс, вот, например, 15 бюджетных мест, из них 4 целевых. То есть, по этим 15 бюджетным местам ребята поступают там с баллом, например, 320, 340, 350, то целевик мог поступить с баллом там 140.
Угу, на бюджетное место. Ну да, лазеечка, да. Действительно.
Да, и потом вернуться, ну, наверное, возвращался по месту там жительства в какой-то район и там отрабатывал. Но с другой стороны, при грамотной организации целевого набора это очень хорошо, потому что по ряду специальностей нужно планировать, кому необходимо сколько мест. Допустим, преподаватель социально-гуманитарного блока. Но эту функцию на себя должен брать центр, Минск, то есть, очевидно, Министерство образования, чтобы учитывать эту потребность. И, очевидно, если вуз какой-то или управление образования, если мы про систему образования говорим, заказывает это место, то, наверное, у них должен быть конкурс свой, внутренний. То есть человек заведомо поступает гарантированно, даже, возможно, с минимальным набором баллов, а я бы для целевиков все-таки и поставил пороговую планку и повысил бы ее, ну, потому что это не дело с баллом 120 поступать, например, в БГУ. То есть надо повысить эту планку. Она может быть чуть ниже, но средняя... Но тем не менее, высокая, конечно, да. Он должен быть готов к обучению. Но там, на местах, если это заказывает какой-нибудь район наш, должен быть организован свой внутренний конкурс. Потому что это возможность на достаточно льготных условиях поступить. Но и человек должен понимать, что он будет отрабатывать. И в этом случае необходимо запретить, но это не крепостное право, но тем не менее, или только по чрезвычайным обстоятельствам перейти на другое место работы. Потому что, чтобы это, еще раз говорю, не была какая-то коррупционная лазейка получения высшего образования в престижных вузах с более низкими баллами. Вот если внимательно посмотреть эту систему и ее скорректировать, четко осуществлять планирование, я знаю, по некоторым вузам есть закрепленные целевые места, где ректора и деканы бегают, ректоры и деканы бегают и ищут на это целевое место человека. Потому что в определенный год, допустим, какому-то там местному начальнику понадобилось кого-то.
Там большое количество, да, допустим.
Скажем, пусть вы так думаете, что ему понадобится большое количество кого-то на это целевое место направить, а в другой год не понадобилось. И бегает этот бедный декан и бедный ректор и ищет, чтобы у него было выполнение плана бюджетного набора на гарантированное целевое место с этого региона человека. Вот нужно внимательно посмотреть эту систему, распределить сферы ответственности. План на год должен быть определен разных ведомств и, возможно, утвержден даже план целевого набора постановлением Совета Министров, мне кажется, если вице-премьер эту тему поднимает. И тогда, да, все будут видеть четкую, прозрачную, понятную систему. Но я согласен, когда Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, сказал, что мы будем усиливать целевой набор. То есть мы должны конкретно видеть, куда идут наши бюджетники, особенно по востребованным или, наоборот, мало востребованным местам.
Хорошо, ну а в целом вот среди студенчества, да, на данном этапе, вот огромное количество историй, я думаю, вы тоже с ними сталкивались, когда молодые люди, действительно, вот не зря даже вице-премьер говорил, что касался Польши, да, что у нас у многих молодых людей, кажется, что вот там обучение, и президент эту тему затрагивал, да, что люди уезжают, учатся, потом они приезжают туда с какими-то другими, скажем так, вообще посылами в своей жизни. Вот в целом студенты в своей жизни сейчас на данном этапе, они приходят к тому, что это хорошо? Или до сих пор вот все-таки относятся к этому каким-то негативом?
Ну, кто как, по-разному. Я не видел, не сталкивался за свое время с тем, чтобы кто-то жаловался на эту систему, потому что она у нас довольно либеральная. То есть, если ты находишь рабочее место, ты идешь по этому рабочему месту. Если приходит заявка из Министерства образования, например, на тех же психологов, мы предоставляем человеку возможность пойти психологом в то или иное место. И я, хотя вот был случай, я помню, девочки... очень боялись в другой вуз идти воспитателями в общежитие. Пришла такая заявка, вот, это социальная работа, и они как бы не были готовы, они хотели какую-то другую работу, но не нашли. Я говорю, сходите, попробуйте, и, ну, не понравится, вы найдете другое место работы, мы договорились с вузом, ну, ему же, и вузу же не надо, чтобы воспитателем в общежитии работал человек, который не хочет этого.
Ну, конечно.
Да, значит, поработайте 3 месяца, полгода, не понравится, уйдете. Уже прошло, наверное, 3 года, они до сих пор работают. То есть им понравилось, они втянулись. И когда мы, еще раз говорю, на молодежных диалоговых площадках, вот я помню, был большой разговор в педуниверситете на эту тему, заговорили о распределении. Нет, молодые люди сказали, нам нужна эта система, но вот как-то ее надо сделать еще более либерально. И когда мы стали разбираться, что они имеют в виду, выяснилось, что они просто не знают даже правила. Правила распределения. И поэтому очень важен курс, который читается вот у нас, например, в первый год обучения университетоведения. Потому что, ну, университет — это большой организм, который живет по своим правилам, по своим законам. И студент, попадая туда, должен знать все те права, те преимущества, привилегии, ну и ответственность, которую он несет, когда он в университет попадает. К сожалению, этого знания зачастую не хватает. Я и даже по себе скажу. Я когда поступал в БГУ, ну, что я знал? Я вот сейчас думаю, если бы я знал все, значит, чем я мог воспользоваться, обучаясь в БГУ, да, то, наверное, моя бы жизнь еще была более интересная студенческая. Но я, честно вам скажу, я просто этого не знал. И, ну, это в любом коллективе, на любом предприятии есть система правил поведения, человек постепенно в нее втягивается. Но я бы очень рекомендовал студентам, особенно то, что касается трудоустройства после вуза, с этой системой правил ознакомиться. Она не то, что не так страшна, она составлена, дорогие наши студенты, в вашу пользу.
Ток-шоу «Будни».